Вскоре Фабрицио, который по-прежнему скрывался в деревушке неподалеку от Пармы, получил по почте письмо от своей тетушки. Оно показалось ему несколько коротким, но не вызвало никаких подозрений. В нем заключалось приглашение встретиться с герцогиней и графом Моска. Мысль об этой встрече привела Фабрицио в восторг, и, невзирая на уговоры преданного слуги, он нанял на почтовой станции лошадь и помчался галопом. Ему и в голову не приходило, что письмо было подложным, и что за ним следят верные приспешники принца и судьи Расси. А через 2 часа беднягу Фабрицио, закованного в ручные кандалы, посадили в сидиолу, привязали к ней длинной цепью и отправили в Пармскую крепость под конвоем 8 жандармов. Сидиола достигла внешних ворот крепости как раз в ту минуту, когда из нее выезжал генерал Фабио Конти с дочерью. Карета коменданта остановилась у подъемного моста, чтобы пропустить сидиолу, к которой был привязан Фабрицио. Генерал крикнул, чтобы заперли крепостные ворота, и, выйдя из кареты, поспешил в канцелярию спросить, кого привезли. Итак, знаменитый Фабрицио дель Донго, которого прочили в архиепископы, теперь в моей власти, подумал тщеславный комендант. Тот самый Фабрицио дель Донго, которым целый год, можно сказать, только и занято было высшее общество Пармы. Писарь Барбоне, составляя наглое и весьма подробное описание внешности арестанта, приказал ему расстегнуть платье, намереваясь установить наличие и состояние шрамов от ран, полученных им в поединке с Джилетти. «Ну что ж вы, пошевеливайтесь! Покажите нам, какие царапины вы получили от несчастного Джилетти во время убийства!» — крикнул он неподвижно стоявшему Фабрицио. Одним прыжком Фабрицио очутился возле писаря и закатил ему такую пощечину, что тот упал со стула под ноги генералу. Жандармы схватили Фабрицио за руки, он не оказал сопротивления. Сам генерал и 2 жандарма, охранявшие его, поспешили поднять писаря, у которого лилась кровь из носа. 2 жандарма, стоявшие у входа, бросились запирать двери, вообразив, что арестованный пытался убежать. Клелия забилась в угол кареты, чтобы не быть свидетельницей печальной сцены, происходившей в канцелярии. Услыхав шум, она выглянула. «Что там такое?» — спросила она бригадира.
«Да вот, синьорина, молодой Фабрицио дель Донго влепил хорошую оплеуху наглецу Барбоне».
«Что? Так это господина дель Донго привезли в тюрьму?» Клелия теперь уже не отводила глаз от окна, и когда жандармы, окружавшие стол, отстранились немного, она увидела узника. «Мы встретились с ним на дороге близ озера Кому», — думала она. «Кто бы мог тогда предположить, что впервые после этого я увижу его тут, в таком печальном положении?» Он подал мне руку и помог взобраться в коляску его матушки. С ним была герцогиня. Один из тюремщиков, умевший писать, заменил Барбоне. Клелия увидела, как писарь вышел, отирая кровь со своей отвратительной физиономии. Он безбожно ругался.
«Проходите, проходите», — сказал ему бригадир. «Нельзя так ругаться при синьорине». Барбоне поднял голову и заглянул в карету. Глаза его встретились с глазами Клелии, и она вскрикнула от ужаса. Такого свирепого лица ей еще не доводилось видеть вблизи.
«Он убьет Фабрицио!» — подумала она. «Надо предупредить дона Чезаро». Дон Чезаро был ее дядя, один из самых уважаемых в городе священников. Генерал Конти, его брат, исхлопотал ему должность главного тюремного духовника и эконома.
Генерал сел в карету. «Не хочешь ли остаться дома?» — спросил он дочь. «Тебе, пожалуй, долго придется ждать меня у дворцового подъезда. Я обязан доложить обо всем этом государю».
В эту минуту из канцелярии вышел Фабрицио под конвоем трех жандармов. Его повели в назначенную ему камеру. Клелия смотрела на него, и когда он поравнялся с каретой, ответила отцу: «Я поеду с вами». Фабрицио, услышав эти слова, прозвучавшие возле него, поднял глаза и встретил взгляд Клелии. Больше всего его поразило грустное выражение ее лица. «Как она похорошела со времени нашей встречи около Кому», — думал он. «Какую глубокую мысль отражают ее черты! Что за ангельское лицо?» В глубокой задумчивости она все еще смотрела из окна кареты. Он поклонился ей с почтительной полуулыбкой и через мгновение сказал: «Кажется, сеньорина, я когда-то имел честь встретиться с вами около одного озера и тоже в окружении жандармов». Клелия покраснела и от смущения не могла ответить ни слова. Карета коменданта крепости часа полтора простояла у дворцового подъезда, и все же, когда генерал наконец вышел, ожидание совсем не показалось долгим его дочери. «Что решил государь?» — спросила Клелия.
«Слова его говорят — тюрьма, а взгляд — смерть». В это время Фабрицио подымался по лестнице в 380 ступеней, которые вели к башне Форнезе. Ни разу он не подумал, по крайней мере, отчетливо не подумал о великой перемене в своей судьбе.
«Какой взгляд!» — мысленно говорил он себе. «Сколько в нем чувства! Какое глубокое сострадание! Она словно хотела сказать мне: вся жизнь — череда несчастий. Не огорчайтесь тем, что случилось с вами. Все мы живем на земле для того, чтобы страдать». Следующий день был мрачным. Повсюду распространились слухи, что Фабрицио казнят. Весь город пришел в волнение. Прибавляли, что принц, в уважение к знатному имени осужденного, соблаговолил назначить казнь через отсечение головы. Наутро важная новость взволновала все высшее общество Пармы и даже простых горожан. Граф Моска подал в отставку. Чувство чести не позволяло графу остаться премьер-министром в стране, где собрались, даже не спросив его совета, отрубить голову юноши, которому он покровительствовал.